Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
В соответствии с уставом Православной Церкви всегда в период Великого Поста на второе воскресенье празднуется память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Поскольку это празднование в церковном календаре неразрывно соединено с Великим Постом, то для нас важно сделать для себя правильный вывод из этого мудрого благоустроения, богослужения Православной Церкви. Мы с вами хорошо знаем, что время Великого Поста – это прежде всего время покаяния, время размышления над собственным жизненным путем, время сугубого общения с Господом в Таинстве Церковном. И имя святителя Григория Паламы тоже наводит нас на мысль о важности этого богообщения посредством церковных таинств. Святитель Григорий жил в XIV веке. Он был вначале афонским монахом и долго подвязался на Святой Горе. И после, будучи властью призван к совершению епископского служения, воспринял на себя благое бремя епископства в городе Фессалоника. И в этот момент, когда он подвязался на церковном поприще, устрояя правильную церковную жизнь, при дворе византийского императора появился один из монахов, вышедших как человек образованный из Италии, из области, именуемой Калабрия. Этот человек так и вошел в историю церкви и в историю Византии, как Варлаам Каламбрийский, по имени того места, где он получил свое образование. Этот человек был очень ревностным в своем благочестии, но, говоря словами апостола Павла, ревность его была не по разуму. Он действительно был посвященным, европейски образованным человеком своего времени. И когда, получив, будучи греком, но получив образование на тогда уже католическом Западе, он вернулся в свою родную Византию, то многие вещи, которые казались ему прежде, как и всем христианам, должными и приемлемыми, теперь виделись ему совершенно ненужными и, более того, даже вредными. И, среди прочего, он стал ополчаться на практику духовной жизни, существовавшую тогда и до сих пор существующую в афонских монастырях. Эта практика нам хорошо известна. Она называется умным деланием или творением умной молитвы. Варлаам стал исследовать Писание аскетов с Афонской горы и начал глумиться над ними, начал выставлять их в смешном свете и критиковать, и желать, чтобы церковь осудила этот обычай, обычай молитвы, умной молитвы, когда слова входят в сердце и оттуда возносятся к Богу, благодаря чему человек сподобляется особых состояний и особого благодатного единства с Богом. В частности, он критиковал афонских монахов за то, что они указывали, что в своих видениях они видят некий нетварный фаворский свет, тот свет, который был явлен Господом во время своего преображения на горе Фаворе. И Варлааму казалось это совершенно невообразимым, более того, совершенно еретическим, поскольку свет, который, как он полагал, был видим апостолами на Фаворской горе, был физической природы. И поэтому как можно говорить о том, что посредством молитвы можно увидеть то самое историческое явление, которое было однократно, более не повторялось. Вот. И кроме того, он полагал, что это есть явное заблуждение, явная прелесть, которая возникает от того, что люди, подвязающиеся на Афонской горе, не обладают достаточными богословскими знаниями. Он рационально, сухо, интеллектуально рассуждал и пытался понять духовную жизнь в критериях обычной формальной человеческой логики. И это ему, конечно, не удалось. Он заблудился. Ведь отправной точкой его рассуждений была западная католическая схоластика, которая утверждала вслед за Фомой Аквинским, что Бог абсолютно не входит своей природой в этот самый мир. Он абсолютно отличен от нее, трансцендентен, говоря языком философии. И поэтому, как мы можем видеть божественный свет, если мир отстоит от Бога своей природы и никак не может войти с ним в соприкосновение? Но, по мнению западных богословов, которым следовал Варлаам, Бог творит благодать, и этой благодатью входит в мир. Но благодать-то тварная, и поэтому, соответственно, творение, каковыми являются все люди, в том числе и афонские аскеты, видит другое творение. И никакого подлинного единства с Богом, как о том утверждают афонцы, быть не может. Так рассуждал, заблуждаясь, вот этот самый выходец из западного университета, монах Варлаам, и приобрел при византийском дворе серьезное положение. К нему прислушивались и император, и первые лица при дворе. И начались даже гонения на афонских монахов, которых обвиняли в ереси, в суемудрии, в совращении православных христиан на неправедные пути. И вот тогда за истину восстал святитель Григорий Палама, который сам был выходцем с Афона. И он в своих богословских трудах ясно и четко доказал, насколько это вообще возможно в рамках человеческого разумения, правоту афонских монахов. При этом он указал, что логика человеческая, логика формальная, неприменима, когда мы говорим о духовной жизни, когда мы говорим о предметах божественных. И святитель Григорий действительно пояснил, что в Священном Писании есть два ряда текстов. Одни тексты указывают на совершенную невозможность приобщения творения к божеству. Ну, в частности, в Священном Писании сказано, что Бог во свете живом живет неприступным, и его никто не видел из людей и не может видеть, прямо сказано у апостола. Но с другой стороны, там есть и прямо противоположные тексты, которые утверждают, что Богом не только возможно, но и нужно соединиться для спасения. И самый яркий здесь текст, это текст, принадлежащий апостолу Петру из его первого послания, где он прямо говорит, что вам, христианам, надлежит, то есть необходимо стать причастниками божеского естества, то есть причастниками божественной природы. И, собственно, на различие этих текстов испортнулся Варлаам. Собственно, он потому и осуетился, потому и помрачился его разум, что он не мог сопоставить вот эти две, как ему казалось, крайности, эти две противоположности выражений библейских. Но единство этих двух противоположностей объяснил и богословски обосновал как раз святитель Григорий. Он сказал, что да, действительно, мы не можем приобщиться к божественной сущности, которая является неприступной никакому творению. И сами ангелы, хотя и предстоят перед Богом, не могут ей приобщиться. Сущность Божия не только неприобщаема, но и непознаваема никаким образом. Но мы можем приобщиться другой форме божественной природы, той, что последует за сущностью. И это последование сущности, это проявление божественной природы, называется энергиями, от греческого энергия, буквально действование. Мы с вами, люди, говорящие не на греческом, но на русском языке, однако, тем не менее, заимствовавшие много терминологически из языка, единоверной нам исторической Византии, заимствовали много терминов и богословского характера. Термин «энергия» нам хорошо знаком, но, как правило, мы его используем не в богословском звучании, не в богословском контексте, а в бытовом. Но у нас есть другой термин, который вполне описывает вот это явление, про которое говорил святитель Григорий. Этот термин очень понятный, простой и близкий каждому из нас. Это термин «благодать». Бог своей сущностью недостижим для нас, но Он достижим нами в своей божественной благодати, в том, что последует Его существу, то, что исходит от Его существа, и то, что содержит в бытии, дает возможность существовать всякой твари, всякому творению, в том числе и человеку. И эта благодать особым, спасительным образом присутствует и действует в церкви, основанной Спасителем. И поэтому Григорий доказал, что именно этой благодати, именно этим энергиям приобщаются аскеты Святой Афонской горы. Более того, приобщение божественным энергиям, божественной благодати является совершенно необходимым шагом на пути достижения к спасению каждого человека. И в том числе спасению каждого из нас. Без того, чтобы приобщиться к этой божественной энергии, мы не можем обрести спасение. Как же, спросим мы себя, нам сделать это? И почему тогда так важна нам память святителя Григория, празднуемая ныне? Приобщиться к этой энергии, к этой благодати нужно в таинствах церковных и прежде всего в таинстве Евхаристии. Поэтому-то церковь так и призывает активно нас к тому, чтобы во время Великого Поста мы соединяли таинство покаяния с таинством причастия святых тела и крови Господней. Приобщаясь к святым Христовым тайнам, мы принимаем в свое сердце Христа, божественная благодать преображает нашу искаженную грехом природу, делая нас более стойкими в борьбе с грехом и делая нас более восприимчивыми к принятию божественной силы, божественной благодати. Поэтому, дорогие друзья, будем помнить о том, что нам с вами надлежит быть неразрывным, тесном единстве со Христом не только в контексте нашего вечного спасения, но и сейчас, и здесь, во время этой нашей земной, мимоходящей, скорой жизни. Нам нужно постоянно возгревать в себе это общение, постоянно его укреплять его через исправление в своей жизни, в таинстве покаяния и через соединение со Христом в таинстве Церкви, дабы благодать Божия возгревала наши душевные чувства, укрепляла наши телесные силы и во всем споспешествовала нам к нашему спасению. Аминь.
Спаси, Господи.